Здравствуйте. На прошлой неделе мы с женой освободили себе один день, чтобы поехать в Хеврон. Время от времени мы ездим в этот город. Хеврон расположен к югу от Иерусалима, примерно минут 40-50 езды. И среди еврейских святынь он занимает как бы второе место после Иерусалима. И так же, как Иерусалиму особый статус святости придает определенное место, то есть храмовая гора, на которой стоял первый храм и второй храм, и на которой будет стоять третий храм, также и особый статус Хеврона связан с определенным местом, с пещерой, которая называется Маарата Махпела, двойная пещера. В этой пещере похоронены четыре пары. Это первый человек, Адам, его жена Хава, праотец еврейского народа Авраам, его жена Сара, его сын Ицхак с женой Ривкой и сын Ицхака Яков и его жена Лея. А кроме того, по преданию, в этой пещере похоронена голова второго сына Ицхака Эсава. Над этой пещерой возведено здание, которое вы видите на фотографии. По одним данным, его построил царь Ирод что-то около 2000 лет назад. По другим данным, это здание построено еще раньше. Вокруг пещеры раскинулся город Хеврон. Большинство проживающего там населения мусульмане, их примерно 160 тысяч. Но есть там и небольшая горстка евреев, примерно 750 человек. Все евреи живут в одном квартале, и многочисленная армия охраняет этих евреев, потому что в Хевроне отношение арабов к евреям, проживающим там, очень и очень недружелюбное. Хевронские арабы воспринимают евреев недвусмысленно враждебно. Только полтора месяца назад, в праздник Суккот, арабский снайпер застрелил израильского солдата. Его звали Галь Габриэль Коби. Да и в любое другое время обстановка там неспокойная. Поэтому, видимо, этот город не находится на стандартных туристических маршрутах. Туристов там нет. Там тихо. Как это, наверное, и должно быть в местах захоронения. Рядом с этим городом, практически вплотную, находится Кирьят-Арба. Я даже не знаю точно, считать это одним городом или двумя разными городами. Кирьят-Арба – это город с еврейским населением, там примерно 7500 человек. И вот эти святые для евреев места, храмовую гору в Иерусалиме, Маарата Махпела в Хевроне и третья святыня – это могила Иосифа в Шхеме. Эти три земельных надела были куплены евреями в разное время за деньги. На это есть указание в Танахе. И первым из этих мест была куплена как раз Маарата Махпела в Хевроне. Когда умерла жена Авраама Сара, это было примерно 3680 с чем-то лет назад, он купил у хетийца Эфрона за 400 шекелей серебра поле и прилегающую к нему пещеру Маарата Махпела, и в ней он и похоронил свою жену. Позже в Шхеме был куплен участок земли, на котором был похоронен Йосеф, а еще позже был куплен участок земли, на котором и был построен храм. И вот парадокс современного Израиля заключается в том, что ведь это, в общем-то, страна, и страна не слабая, и армия у нее тоже не слабая, и полиция, и множество других атрибутов, которые должны быть у государства. И вместе с тем, вот эти три самые святые для евреев места находятся под управлением мусульманского комитета. Именно этот самый мусульманский комитет решает, когда пускать евреев в эти места и каким образом их пускать, и что они там должны делать, а самое главное, что им там делать запрещено. В частности, евреям, насколько я себе представляю, всем лицам немусульманского вероисповедания запрещено молиться на храмовой горе. Галут. Есть такое понятие в иудаизме – галут. Перевод этого слова – изгнание. И как учил меня мой учитель, это состояние, когда вещи не находятся на своих местах. Евреи рассеяны по всему миру, храм не находится на храмовой горе, Машиах еще не пришел на свое законное место. И вот в этом состоянии мир живет уже около 2000 лет. Причем это не первый галут. Первый галут был в Египте, второй галут был в таком месте, которое называется Ашур, третий галут вавилонский, и четвертый – это вот этот вот наш, последний. Самый тяжелый, самый длинный. Это как месяц февраль в Красноярске. Я помню, там вот эти февральские морозы такие изматывающие. И так сильно вот это ожидание, когда уже все это закончится. А основной галут – это галут сознания. Галутное сознание – это когда еврей боится признаться, в первую очередь самому себе, боится признаться, что он еврей. И что уже этим он отличается от других людей. В развитии ребенка есть такой период, когда он стремится быть как все, как товарищи. Никоим образом не выделяться. У некоторых людей, а как выясняется и у некоторых народов, этот период затягивается. Вот это вот быть как все. Ничем не выделяться. Ни одеждой, ни прической, ни выражением лица, ни тем более способом мышления и направлением этого самого мышления. Ничем не выделяться. Ведь у отцов-основателей современного Израиля и было такое стремление, такая идея создать евреям точно такое же государство, как есть у всех народов. А оно не может быть точно таким же. Но чтобы это понять и принять, нужно вырваться из этой рабской системы галутного сознания, которая вяжет человека, вяжет государство по рукам и ногам и не дает ему возможности быть собой. Написано в Танахе: «Один был Авраам». Он нашел в себе смелость быть одним, единственным, неповторимым, не таким, как все. И вот что из этого получилось. Авраам – это один из тех, кто похоронен в этой пещере Маарат ха-Махпела в Хевроне. Он был первый еврей, от которого, собственно, вот мы и произошли. Одна наша знакомая рассказывала нам с женой о том, как она посетила храмовую гору. Она сделала необходимые приготовления. Посещение храмовой горы – это дело такое очень непростое. Нужно к этому подготовиться. Есть целый набор вещей, требований, которые нужно сделать, прежде чем взойти на эту гору. И вот она подготовилась, приехала в старый город. Это было ночью или что-то такое, рано-рано утром. И вот она стоит перед охраной, и охрана ее спрашивает: «Вот ты куда?» «Вот сюда, на храмовую гору». «А ты кто-то, еврейка?» «Еврейка». «А ты знаешь, что на храмовой горе запрещено делать некоторые вещи?» В частности, молиться на храмовой горе запрещено. Она говорит: «Не знаю». Он и говорит: «Охранник, вот теперь знаешь». Еще там какая-то инструкция, он выдал ей какую-то инструкцию, что-то можно делать, чего нельзя делать. Представил к ней 2 или 3 представителей вот этого мусульманского комитета, и вот она одна в сопровождении этих представителей заходит на храмовую гору. Причем она говорит, что один из них идет впереди, а 1 или 2, я уже не помню, сколько их было, по бокам. И вот этот вот сбоку смотрит ей в лицо, не шевелятся ли губы, не принимает ли лицо какое-то особое выражение молящегося человека. А тот, который идет впереди, он тоже время от времени вдруг неожиданно разворачивается к ней и смотрит на нее, как она вот соблюдает ли все, может быть, вот тот сбоку чего-то не заметил. И вот они таким образом идут по храмовой горе, они ее сопровождают, обошли там какие-то места, идут уже к выходу. И вот тут она говорит, она и сделала, собственно, то, для чего она туда и приехала. Она так немного присела и заорала, завизжала во всю мощь. «Ашем элукейну хус варахем алейну вошейну». То есть, «Господи, Владыка, смилуйся, пожалей нас и вытащи нас уже отсюда». Какие там шевелящиеся губы и молитвенное выражение лица. Она говорит, что она предварительно под платок одела купальную шапочку и там брюки под юбку, чтобы вот если ее будут тащить по земле, то чтобы это все было пристойно, соответствовало святости этого места. И вот она все это проорала, ждет, оглядывается, никого. Все эти представители мусульманского комитета рассыпались от нее, как горох. Она выпрямилась, пошла себе ко входу спокойно, никто ее не тронул. Вышла, поехала домой. Да, есть еще женщины в еврейских селениях. А на подъезде к этому месту, к Хеврону, возникает какая-то очень своеобразная гамма ощущений. Сейчас я их все-таки попробую описать. Скажем, вот в Иерусалиме, возле Стены Плача, на этой площади, а Стена Плача, как я рассказывал как-то в одном из подкастов, который так и назывался «Стена Плача», храм. Так вот, Стена Плача, она подпирает как бы эту храмовую гору. А ощущение там, возле этой стены, причем чем ближе к ней подходишь, тем эти ощущения сильнее, что пространство как-то меняется. И меняется оно в каком-то вот таком вертикальном сечении, вверх и вниз. И каждое твое действие, каждое движение, самое мельчайшее, оно имеет свою проекцию. И бесконечно далеко вверху, и также бесконечно далеко внизу. А тем более твои мысли, а тем более твои слова, а также мысли, слова и действия тех людей, которые там находятся в этот момент. И вот это все отдается по этой вертикали каким-то таким многоголосым эхом. Это возле Стены Плача. А на подъезде к Хеврону эти изменения происходят не только с пространством, но и со временем. Если обычное, стандартное, повседневное течение времени представить себе как какую-то линию, скажем, вот какое-то время назад я был в одной точке, потом переместился в другую точку, потом в следующую, и эти все точки можно соединить какой-то линией. Так вот, ощущение на подъезде к Хеврону, что вот эта линия начинает постепенно приобретать какой-то объем. Это уже не просто набор точек, это нечто объемное. И ты находишься в центре вот этого объема. И там, внутри, возле этих могил, понятно, что сами могилы находятся внизу, а наверху, там, где эта могила проецируется, есть тоже такое небольшое строение, там вы его увидите на фотографиях. И вот ты знаешь, ты читал в Торе, что 3600 лет назад случилось такое событие, Авраам купил эту землю, похоронил в ней Сару, это ты все знаешь, и хорошо, и вот это произошло тогда, а здесь это все вот перед тобой, вот оно. Ты это вот только что сфотографировал. И там возле каждой из этих могил есть такое как бы небольшое помещение для молитвы, и довольно большая площадка для молитвы между этих могил. Когда мы там были, там собрались люди для полуденной молитвы. Я молился вместе с ними. И первое благословение в этой еврейской молитве – это благословение с упоминанием праотцов. Так она выстроена, так она сформулирована, эта молитва. И так обычно такой скороговоркой, даже автоматически отчасти, к сожалению, пробегаешь вот эти вот слова «Бог Авраама», «Бог Ицхака», «Бог Якова» и дальше продолжаешь этот текст, а здесь вдруг останавливаешься и спрашиваешь сам себя, что ты сказал только что? Чей Бог? Авраама, Ицхака, Якова? Так ведь вот же Авраам, вот справа от тебя, там в 20 метрах сзади. Слева от тебя Яков, И справа, чуть впереди, Ицхак. Их могилы. Но праведники такого уровня частично остаются в месте их захоронения вечно. Так что ты вот стоишь между ними, вместе с ними. И вместе с ними молишься. И вот это вот сознание, оно сносит последние остатки крыши. Причем крыши какой-то декоративной, такой пластиковой, может быть, даже цветной, может быть, даже местами блестящей, но какой-то совершенно ненужной. И там, под ней, вдруг обнаруживается что-то такое настоящее, что только этим и хочется жить. Вот для этого мы с женой время от времени освобождаем себе день, чтобы съездить в Хеврон. Всего вам самого доброго. До свидания.